Братья и сестры, слава Богу, мы поклоняемся святому Богу, Богу, который абсолютно отделен от всякой нечистоты, от всякого нечестия, грязи, лжи. И мы верим именно в такого Бога, Бога полного святости. Когда-то пророк Исаия видел видение прославленного Бога Саваофа. Это повергло его в страх и трепет. Он сказал: горе мне, погиб я. Именно такого Бога мы должны себе представлять. Не Бога, изображенного как добрый дедушка на какой-то картинке, а именно этого Бога, непостижимого, вечного, святого, праведного, исполненного любви и милосердия. Мы продолжаем тему такая, начало христианской жизни. Мы с вами уже говорили о покаянии, мы с вами говорили о возрождении, о вере, об оправдании, об искуплении. Сегодня мы будем говорить очень важную тему, тема это освящение. Хочется задать вопрос, братья и сестры, святы ли мы, являемся мы святыми сегодня? Или, может быть, когда умрем, соберется собор, и на этом соборе определят, был он святой или нет, нарисуют картинку, как вот дедушка с бородой, вот он как раз святой. Или мы сейчас уже святые? Сейчас. Слава Богу, да, братья и сестры? Знание это очень важно, это не то, что должно возвышать нас, или говорить, ну, мы-то вот тут великие, а это то, что должно быть правильно нами понято, это то, что способствует нашему с вами дальнейшему освящению. Итак, давайте мы с вами откроем наши Библии на первом послании апостола Петра, прочтем текст, всего два стиха, давайте вставшие это сделаем, поразмышляем. «Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Представьте, братья и сестры, и мы здесь с вами видим, что это не просто произвольно, что святым должен быть там служитель церкви, что должны быть проповедники или кто-то еще, а я как-нибудь так смогу обойтись без этого. Нет, Слово Божие очень ясно говорит, что это Божье повеление, чтобы все, кто зовется Божьим именем, именем Христа, должны быть святыми. Будьте святы. То есть, если мы возьмем с вами текст, проследим, то увидим, что еще в книге Левит, то есть в Ветхом Завете, когда только формировалась нация израильская, уже тогда было обречено к левитам это воззвание: будьте святы. И поэтому вот эта идея святости, она пронизывает всю Библию. Мы с вами читаем о том, что первый человек, он был абсолютно свят. Бог не сделал плохого Адама, Бог не сделал плохую Еву. Когда он создал его, он сказал: хорошо, весьма. Но мы знаем, что после грехопадения Адам навсегда утратил святость. Он стал грешным, он не мог сообщаться с Богом, он потерял рай, он потерял с Богом общение. Сегодня, благодаря приходу Христа, братья и сестры, мы с вами можем и должны вернуться в это состояние, в состояние святости. Не святости Адама, которая была не апробирована грехом. Первая проба на грех показала, что она просто рухнула под натиском искушения. Но наша святость должна противостоять искушению. Именно к этому призывает нас Господь. Мы должны понять два вопроса. Первое, мы должны понять две таких ступени освящения. Первое – это позиционное освящение. То есть, когда мы читаем, например, послание к евреям, да, написано, что вы единократно приношением Христа навсегда стали освящаемы благодаря тому, что Христос сделал, жертву Христа. Когда Бог призвал нас, Он назвал нас святыми. Не когда-нибудь, как вот верит там православная церковь, католическая, в момент, когда мы обратились к Богу, в момент нашего покаяния, когда еще там, знаете, вереница грехов шла за нами, Бог сказал: вы святы для меня. То есть это первое позиционное освящение. Если мы возьмем послание Павла, он пишет ко многим церквям, например, Коринфская или Филиппийская, Фессалоникийцам, он называет их святыми, он называет их избранными и так дальше. Вот. Потом, когда читаешь дальнейшее послание Коринфянам, думаешь, какие тут святые, они вот тут делятся, они таскают друг друга в суды, они нарушают вечерю Господню и делают прочие дела, которые показывают, что их поступки далеки от совершенства, от святости. Тем не менее, они святы как раз вот этим моментом, позиционным освящением, они святы, поскольку Христос, Иисус, Дух Святой живет в их сердце. Это позиционное освящение. Мы сегодня будем говорить о другом освящении. Прогрессивное освящение или практическое освящение. Это то освящение, которое должно притворяться в нашей жизни шаг за шагом. Это то освящение, которое должно быть подтверждено нашим статусом святых. То есть не просто называться святым, но быть таковым по сути, к чему вот призывает апостол Павел. Некоторые заблуждения связаны с темой освящения. Во-первых, такой законческий подход к освящению. Когда люди думают, что надо вот такой создать свод правил. Вот это сюда ходи, сюда не ходи, туда смотри, сюда не смотри, вот это носи, вот это не носи и так дальше. То есть не будешь этого делать, потеряешь спасение. Ну, значит, Две ошибки, которые делаются. Первое – это искажение Божьего величия и святости. То есть Бог представляется таким полицейским, который так ждет только, как бы там тебе не допустить в рай. Поэтому ну никак не угодишь ему. И новые своды и правила приписываются. И второе – если у меня получается это делать, тогда это ставит меня в положение такого возвышения. Тогда я себе приподнимаю, ну я же делаю, смотрите, я вот это правило соблюдаю, и вот это, и то, и пятое, и десятое. И мы видим с вами, какую беду это принесло еврейскому народу, когда книжники фарисеи думали, что это вот тот путь освящения, который мы найдем, как раз Богом данный. Помним, да, это законничество. То есть я молюсь, я пощусь, я тут даю нуждающимся воду. Помните, да, как это было тогда, в те времена? Несомненно, это были люди святые. Но вот эта позиция, эта ступенька освящения, она была неправильна с самого начала. То есть, вы знаете, они как подошли вообще к этому, да? С самого начала мы читаем: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем твоей душой, всем крепостью» и так дальше, да? И потом соблюдают, что он говорит. Но они первую часть отодвинули, и они сразу начали со второй. Минуя вообще Бога, они там пытались создать какой-то свод правил, чтобы в центре этой святости были они сами. Не Бог, не его благодать, а они сами. И это грела их гордость. Когда пришел фарисей молиться, он воззрел так, уже был в храме, он каким-то образом сзади увидел, что зашел мытарь там, и он говорит: я не такой, я настолько свят, настолько я праведен. Это абсолютно неправильная позиция. И такая позиция, к сожалению, бытует и сегодня во многих церквях. Многие люди думают, что святость – это вот выполнение каких-то правил, предписаний. Так, вот это я делаю, значит, я свят. Вот этого не делаю, значит, я не свят. Хочется сказать еще одно такое заблуждение, такое оттолкнувшееся в другую сторону ушло. Это такое злоупотребление благодатью, знаете, которое превращает благодать Божию, Павел говорит, да, в повод к распутству. Которые говорят: да, благодати Божией достаточно, поэтому можно жить как угодно. Все равно Бог в конечном итоге, если избрал, то он в конечном итоге заведет Царство Божие, поскольку спасение потерять нельзя, поэтому ну, живи, как тебе нравится. Такая ересь вошла в церкви во времена гностицизма, так называемого, где-то в конце первого, во втором веке, и это было тем образом связано, что коль скоро тело зло является, да, наша плоть это зло, и коль скоро все равно в небесный обитель не войдет, то можно делать с этим телом все, что угодно. То есть можно блудить, грешить, упиваться и так дальше. Все равно конец этого тела отнесет на кладбище, закопает. А Божья благодать, она спасает душу. И поэтому это никак не зависимо. Апостол Павел это опровергает. Это вообще спор дихотомов, дихотомистов и трихотомистов, где Павел говорит, чтобы Бог мира осветил вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело, во всей целостности без остатка были представлены. На самом деле Павел говорит, что все должно быть освящено. То есть тело, разум, наш должен быть и чувство наше, все должно быть посвящено Богу. Поэтому это другая часть. Мы с вами должны понимать, что освящение происходит следующим образом, братья и сестры. Освящение происходит на основании нашего возрождения и любви к Богу. Я иду по пути освящения, и моим мотивом является не то, что я люблю Христа. Я не могу по-другому. Мои ценности переменились. И это является мотивом. Не то, что я боюсь наказания, или там кто-то увидит, или кто-то кому-то расскажет. И так дальше. Абсолютно нет. Если нашим мотивацией просто является страх перед людьми или там еще какой-то страх другой, он приведет к печальным последствиям вообще на самом деле. Мы читаем вообще, знаете, наша классическая литература русская стала примеры, например, отец Сергий, помните, да, читаем там. Этот человек думал, что он идет по пути освящения. Он там долгие годы действительно подтверждал так, что группа людей возникла, кто приходил на лечение, да. И он так боролся очень искренне, там, отрубил палец однажды, когда одна из женщин хотела соблазнить. Но закончилась его святость, очень печально написано. Да? Читали эту книгу, мы знаем, что он пал, и все, что он там наработал, оно все это пришло в ничто. В основе этой святости было желание досадить своей невесте, которая была ему неверна, он решил вот таким образом отомстить, как он думал. Вот, поэтому этот мотив привел вот к таким печальным последствиям. Братья и сестры, многие думают, что святость – это скучно, что святость – это уныло, что святость – это вот такое вот безрадостное существование, ограниченное со всех сторон, это вот надо жить, вот этого нельзя, вот этого. Нет, братья и сестры, святость – это подлинная радость в Боге. То есть святость – это еще одна категория святости, это святость прославленная, это когда мы придем в вечность, святыми, и мы там будем славить Бога, радоваться нашему спасению уже в полноте, без присутствие греха, такая, о такой святости говорит нам Божье Слово. Я хочу рассмотреть святость библейскую. Что это такое? Библейское освящение. Вот, библейское освящение включает в себя первое. Это перемена мышления. То есть наше мышление должно измениться. Это второе, это перемена ценностей. Ценности меняются. И третье, это перемена привычек. Очень ясно об этом говорит апостол Павел, обращаясь в послании к Ефесянам, к группе верующих. Он это приводит очень подробно. Давайте мы прочтем текст, 4 глава, послание к Ефесянам, достаточно длинный, но мы прочтем его. Потому что 21 стих, 4 глава послания Ефесянам. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг друга. Гневаясь, не согрешайте, солнце дойдет в гневе вашем. И не давайте место дьяволу, то крал впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезным, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как их Бог во Христе простил вас. Вот тут мы видим, да, начинается с мышления, отложите вот этот образ, уберите его в сторону. Потом начинается с того, что ценности должны меняться. Для меня ценно, что я работаю и могу выделить кому-то, кто нуждается. Для меня это важно. Для меня важно говорить истину, потому что это ценность, приоритет номер один. И все другие вещи. И касается наших привычек повседневных. Мы с вами понимаем, да, и кто искренне служит Богу, видит, как хочется, пошли воды крещения, окунули, так хочется, чтобы все и туда уплыло, там, пшиш, кто крестился, или где все наши привычки, все наши словечки. Ну, так не происходит, правда, если мы честно посмотрим, потом всплывают какие-то вещи, какие-то слова выскакивают, которые, думаешь, я уже думал, что я забыл, оказывается, они живы. Какие-то реакции на искушения могут быть самые греховные, поэтому нам всем необходим этот труд, труд по нашему совершенствованию. Апостол Павел говорит о бегунах, он там пишет Коринфянское письмо, 9 главу, написывает там ситуацию, да, он говорит, вот, знаете, когда бегун хочет достичь, вот он от многого отказывается, у него специальное питание, он много тренируется, он пребывает в том, чтобы достичь желаемого. Также и освящение, друзья мои, освящение требует определенного труда, усилия над своей душой, потому что любое дело, которое мы делаем с вами, например, когда мы сажаем что-то, да, оно требует прополки, поливки, не так вот там кинули, она вырастет, абсолютно нет, да, потому что есть всегда опасность, что заглушится, засохнет, каким-то образом пропадет. Вот хочется понимать, что происходит. Человек вроде рожденный свыше, да, вроде бы читает Библию, и вот такое хроническое младенчество, нет роста, нет освящения. 10 лет, он все такой раздражительный, все гневливый, 20 лет, он все младенец во Христе. И это вообще такая трагедия, да, церкви. К сожалению, сегодня можно сказать, что протестантские церкви, которые гордятся тем, что у них Слово Божие, первоисточники, что они проповедуют правильно, имеют в своих рядах множество людей, которые абсолютно не растут, которые так и застряли на пороге хронического младенчества такого. Вы знаете, горе, да, какое? Вот сегодня показывают, один человек хочет, чтобы голову ему пересадили в тело, потому что тело абсолютно беспомощное. Знаете, это умный, взрослый мужчина, а вот каким-то образом болезнь так сковала, что ничего не делает, ничего не может, все больное, парализованное, да? Вот. К сожалению, я смотрю на некоторых членов церкви, тоже вот как будто носит имя христианин, как будто живой, но вот ничего не добьешься. Вот такое младенчество застряло, вот годы идут, а роста нет. Хочется поразмышлять, что мешает, братья Иисуса, нашему освящению, что мешает нам отложить эти привычки, зарядиться новыми, что мешает нам подражать, вот, чтобы в нас Христос действительно проявился. Давайте рассмотрим некоторые моменты, некоторые помехи, которые очень серьезно тормозят наш духовный рост, тормозят наше освящение. Во-первых, это грех сердца. Знаете, многие ограничиваются в своем сознании только тем, что ну не пью, не курю, ну там еще что-то не делаю и все. Плотские грехи, у них не работает мышление на то, чтобы двигаться дальше. Есть очень тонкие грехи, которые прилипают к нашему сердцу насмерть, и которые мы должны понимать, что они мешают, они тормозят процесс освящения. Знаете, многие думают, что кораблю помеха это пробоина, там, вот получил пробоину и все, гибель, да? Действительно так. Но вы знаете, иногда корабли надо поднимать на доках исчищать огромные там водоросли, которые зарастают, они мешают, препятствуют ходу. Топлива тратится много, энергии много, а ход маленький, потому что наросло там всяких ракушек, наросло водорослей, наросло чего-то еще. Это все сдирается, прокрашивается, и тогда корабль как бы обретает такую новую силу. Так и в нашей с вами жизни освящения. Давайте мы рассмотрим некоторые проблемы. Первое – это грех сердца. Я еще раз повторяю. Во-первых, такой распространенный грех – обида. Вы знаете, да? Проблема в чем кажется? Что Бог говорит, не давайте место дьяволу, через обиду в том числе. И когда мы думаем или размышляем о чем-то другом, нам кажется, что обиды, которые наносят кому-то, они незначительны. Но когда нас касается, да, нас лично, нам кажется, ну я-то человек уникальный. Как мне сказали, или что мне сделали, это ну, невозможно простить просто. Ну, мне так зацепили, ну нету таких литературных даже героев, которые бы зацепили подобным образом. Мы всегда видим себе с такой, знаете, позиции. На проблемы других мы смотрим через уменьшительные стекла, вот бинокль с разумом, потому что это уменьшает. А на свои мы смотрим под таким уменьшительным стеклом. Нам кажется, что мы настолько уникальны, настолько нас тяжелые искушения, настолько нас глубоко обидели. И это тормозит, друзья, но обида тормозит духовный рост. Вы видели людей таких? Я встречал, которые начинаешь говорить что-то, он там говорит, я там в церкви не такие, и вот здесь мне так сказали. Проходит года, и он никак, вот у него нету покоя, но там вот это все волнуется, он, и весь его духовный рост вообще сведен к нулю. И он живет этим, он не живет ни Богом, ни Библией, ни церковью, он живет вот этой обидой, иногда мнимой там, знаете, которую когда-то ему нанесли. Это огромный тормоз в духовном росте. У нас не отлучаются обиды, правда, я не видел таких случаев, чтобы сказать, мы тебя отлучаем, потому что ты обидчивый там. Абсолютно нет. Но это урон наносит ничуть не меньше, чем табакокурение, например, или еще какой-то грех, за который могут последовать какие-то наказания. Второй момент, который я хочу сказать, это тоже такой грех, который живет в сердце, но который принимает такой, как хамелеон, это зависть. Вы знаете, люди не признаются, что это зависть. Они говорят, мы борцы за справедливость. Вот помните, да, Пилат, когда привели Христа, он прекрасно понимал, что Христа распяли из зависти. Он был язычник, он не вникал во все иудейские там, премудрости, он чуждался этого всего. Но когда привели его, послушал все, ему стало понятно. Вообще, первопричина всего этого – зависть. Вы знаете, что думали евреи, которые привели его? Они полагали, что они борются за справедливость. Они думали, что они предохраняют общество израильское от разложения. Это они искренне некоторые полагали так. Зависть, она выносит на транспаранты своих дел, ни в коем случае не зависть. А справедливость, вот, ну, давайте так по-человечески подумаем, да? Ну, мы 10 лет я учился там, у ног Гамалиила сидел, постигал все эти мудрости, читаю наизусть Библию, приходит какой-то плотник из Азарета, толпа людей бежит за ним. Вы представьте, авторитет огромный. А я столько учился, мне лучшие лекторы преподавали, как надо проповедовать, а у меня вот не получается. Не должно, это же несправедливо. Ну как несправедливо, правда? И вот это вот, я много встречал таких борцов за справедливость. Но корень вообще не в том, что он там переживает за это. Корень, он завидует просто. Вот с этого надо начинать. Надо отложить это, убрать в сторону. Вот, Господь благословил его. Да что ж я тут работаю, да? Другой такой пример. Ничего не имею, тут раз ему кто-то дал. Ты смотри, ну вот несправедливо. Ну что это такое? И люди сильно переживают за это. И они говорят, какая зависть, это просто несправедливо. На самом деле, братья и сестры, корень этого – это зависть. Иисус Христос рассказывал притчу, помните, о человеке, который собирал там в свой двор работника. Это с утра пришел, собрал, говорит, дам тебе один динарий. Потом собрал, позже пришел, позже, собрал группу людей от самого утра и уже за час до закрытия работы. Да? И когда он начал давать динарий, он начал давать с последних. Да? И первые, наверное, подумали, ну, наверное, там что-то насыпет. Ну он тоже дал им динарий. Вы знаете, что они сказали? Это несправедливо. Это неправильно. Ты поступаешь неверно. Он говорит, почему я поступаю? Я же вам обещал динарий. Я ему дал. Почему ты думаешь, что я не имею в своих деньгах распорядиться, как я хочу? Друзья мои, вот мы должны это понимать. Все борцы за истину, борцы за справедливость, корнем вообще-то проблемы является зависть. Ничего другого. Таким образом пострадал царь первый, Саул, помните, да? Он тоже говорит, почему нет, царю мало, он будет тысячи, а то десятки тысяч. Почему ему хвалу поют? Мне должны. И на основании этого рушатся семьи, на основании этого церкви разваливается просто. И люди не признаются, что это зависть. Они говорят, да мы же за справедливость. Мы чтоб истина была здесь. Мы же вот тут боремся, чтоб святость была. Помните борцов там, Моисей и Мария, Аарон и Мариам, да, было? Ну, ты что, Моисей, у тебя жена эфиоплянка оказывается. Вероятно, она была уж черного цвета, я не знаю, да, очень смуглая была, не еврейка. Но Моисей женился, когда еще только пришел в Мадиамскую пустыню, то есть задолго до всех событий. Он не вчера ее привел, да? Ну вот надо же как-то возвыситься, надо же каким-то образом подняться. Но не могут сказать, мы тебе завидуем, Моисей, что тебе столько вот Бог дает. Ну, начали издалека, мы же за святость. Мы же боремся, чтобы святость была здесь. Ну как ты, ну ты же законы ты читаешь, да? Там написано, что ты инородцев никого, а как же вот тут вот, да? И, ну это же было до закона, правда? Ну прям уже не выгонит ее теперь. И они вот, ну Бог-то, проблема в чем, братья и сестры? Проблема в том, что можем себе даже обмануть, но Бога не обманешь. Вот в чем дело. И мы читаем, что Мариам с проказой, а Аарон на раздумье, да, и пока они там, Моисей не помолится, они там ничего. Поэтому не будет освящения, если в нашем сердце вот это гнездится. Если там у нас вечное желание что-то кому-то воздать по справедливости, там биться за истину день и ночь. Не надо, не делайте этого. Знаете, что говорит Слово Божие? Мне возмездие, аз воздам, говорит Господь Вседержитель. То есть Бог, не думайте, что Бог вот отвернулся, это все происходит. Он попускает и все приведет в норму. По его видению все творится, друзья. Что человек посеет, то и пожнет. Не думайте ускорять или помогать Богу. Оставьте это все, уберите свое сердце. Мы страдаем, люди, которые за это, мы страдаем тем, что нет роста. Человек не растет, он живет этим, он живет снова. Это очень печальные последствия. Они привели Христа на крест. Они лишили царства Саула, его возможности владычествовать, именно эта зависть. Они много-много делают бед вообще в жизни. И просто честно надо, саму себе на коленях, вот рассмотреть свое сердце, сказать, что вообще мотиватор. За истину я действительно борюсь. И на самом деле у меня зависть там в сердце моем. Поэтому это очень важно. Еще один грех, который может тормозить наше духовное продвижение, духовное развитие, это ложь. Знаете, мы живем в мире, который абсолютно пронизан во всех сферах жизни ложью. Это никак не... Советский Союз развалился, потому что начали лгать. Вы знаете, почему он развалился, да? Приписывали, хлопка собрали, вот представили, вот столько тонн. Там добыли вот столько-то, экономика рухнула, экономическая система потянула за собой политическую. Все это пришло, такой коллапс, мы с вами пережили это, да? На самом деле, в основе это была ложь. И сегодня мы живем во всех сферах жизни, кругом ложь это встречается. К сожалению, люди думают, что ложь, ну это не такое страшное зло, ну как тут никак не проживешь. Но ложь, она тормозит наше с вами духовное развитие. Ложь маленькая, ложь во спасение, ложь благородная, белая, там, какая угодно. То есть ложь всегда будет тормозом. То есть, знаете, Слово Божие очень ясно говорит об этом, что мерзость пред Богом устал живым. Независимо от того, маленькая это ложь или большая это ложь, ну или как говорят, ну это же маленькая. Делят грехи на маленькие, это же маленькие грехи. Братья и сестры, когда мы возьмем Христа, да, ну... Что было обиднее или что было больнее? Пощечина, которую дали Христу, гвозди, которые забивались, или плеть? Какая разница вообще в принципе? Да? За все эти грехи, в том числе и за ложь, Христос понес ответственность. Еще одно, так, знаете, недовольство тоже. Когда человек постоянно недоволен, и это тоже выдает, я же обличаю. Я тут пришел, там обличитель, знаете, великий. Я тут вот это я хочу обличить. И то. На самом деле это ропот и недовольство. Это не двигателем обличения, братья и сестры, является любовь. Я люблю этого человека, я так желаю, чтобы он вырос. И поэтому, как крайнее средство, я хочу ему сказать правду. Моя цель, чтобы он увидел это, оттолкнулся, дистанцировался от всех каких-то проблем и рос. Если же он недовольство просто из глубины сердца вырастает, это, наверное, к обличению библейскому никакого отношения не имеет. То есть это то, что тормозит, то, что мешает развиваться, то, что не дает освещаться, то, что позволяет человеку, младенцу, находиться долгие годы. Видели такие люди? Это ропотники, это постоянно недовольны тем, недовольны этим. В церковь пришел, жарко, сейчас жарко, потом холодно, на 26 хотел, 25 сделали, проповедь длинная или короткая наоборот, песни не такие и так дальше. То есть они вот каким-то образом думают, что это они же Божье дело, вот, мы тут пришли, вот, чтобы все поправить как надо. Но на самом деле, друзья, это грех, это ничего другого, как угодно называйте это на самом деле грех. Еще одна, это жадность, друзья мои, тоже, знаете, скрытая такая. Жадность тоже не выдается за жадность. Жадность выдается за умное экономическое такое развитие. Я-то экономный, я все знаю, как надо правильно сделать. Да? Вот. И тоже трудно признаться, что в жадности, поэтому люди придумывают. Я не буду давать десятину, потому что думаю, что вот пастор не так тратит средства, или там церковь не так расходует, или еще что-то. Подоплека всему это жадность, ничего другого, братья и сестры. Вы знаете, она тоже принимает различные виды. Помните Иуда Искариот, да? Когда пришла женщина, она натерла Христу ноги, да, благовониями, и он говорит, можно было бы взять, это дело продать, 300 динариев получить и раздать нищим. Но на самом деле, друзья, он не думал, что нищим надо раздать, абсолютно нет. У него другие мысли были, он хотел забрать их себе. Но сказать так стыдно, что я хочу себе забрать, поэтому начал так вот с благородных таких порывов души. Я-то вот тут цель-то имею какую, вот, отдать нищим, вот они же бедные, вот они там не имеют, поэтому я тут за это переживаю. Еще одна проблема с этим связана, которая тоже очень распространена, это лень, друзья мои. Лень — это грех тоже, на самом деле. Не думайте, что это, ну, природа такая или там еще что-то. Лень — это грех. Вообще, вы знаете, как назывались первые последователи Иисуса Христа? Ученики, правда? То есть ученики. Вы знаете, есть ученики, которые прилежные ученики, которые много учатся и успевают. Есть ученики ленивые. И часто наше успевание зависит не от способностей, которые у нас есть или нет, а от того, что мы просто ленимся что-то делать, и не делаем просто в силу того, что, ну, не хочется нам, неохота нам. Поэтому, братья и сестры, лень является огромным препятствием на пути нашего освящения. То есть апостол Павел, обращаясь к еврейским верующим, говорит так: вы по возрасту должны стать уже учителями. А вам, видно, надо с начатка учения начинать. Вы обленились и не хотите двигаться в направлении духовного возрастания. То есть любое дело требует прилежания. Да? Любое дело требует того, чтобы от чего-то отказываться, к чему-то прилепляться. То есть, если наша Библия пылится на полках, мы ее не читаем, если мы не посещаем собрания, если мы не молимся регулярно, если мы не читаем духовную литературу, если мы не общаемся с верующими, то это приведет к духовному банкротству. Позже или раньше. То есть, это путь, который приведет к развалу. Да? Помните, как говорит Слово Божие? Да, немножко поспал, немножко полежал, и все обвисло, крыша там, и провалился забор, и все заросло чем-то плохо. И это справедливо как с точки зрения физического, это обязательно так будет, так и с точки зрения духовного, это тоже будет так, никак по-другому. Многие люди, талантливые люди, друзья мои, люди, которые могли бы потрудиться для церкви, они просто элементарно ленятся. Ленятся делать что-либо. Они думают, что почему я должен ему, или почему я здесь должен, или как мне это надо, и прочие аргументы находят, друзья. Это лень. Я тоже смотрю вот на нашу церковь, я вижу, вот на субботнике объявляешь, ходят одни и те же люди. Ну, а другие говорят, да что, глупый, я лучше дома что-то для себе родного сделаю. И не понимаешь, что это показывает вообще степень освященности, на самом деле. Люди, которые освящены, первый призыв, знаете какой? Вот я, пошли меня. Вот надо сделать, я пойду. Люди, которые этого не делают, на самом деле это показывает просто степень их посвященности Богу. Ничего другого. Поэтому, друзья, на лень это очень большое зло, и поэтому может привести к этим последствиям. Так вот, это такие грехи, которые, знаете, скрытно, которые прилепляются под разными видами, они проходят в нашей жизни, являются на самом деле помехами, твердынями и бастионами сатаны, которые нас через это атакуют, понимаете? Через лень, через зависть, и которые вот такие лозунги выбрасывают, совершенно не такие. Человек не признает себе, что он лжет, человек не признает себе, что он завидует, человек не признается, что он ленится на самом деле, что он не потому плохо все, что окружающий виноват, а потому что он сам не хочет расти в этом направлении. Еще один очень такой, помеха очень большая, это неправильный подход к Библии. Тоже, знаете, вот мы сейчас здесь прямо, я хочу отметить, вот эти вот телефоны, которые не выключены, это вот наплеваться к отношению вообще не к проповеднику как таковому, а вообще к Слову Божьему. Я пришел на поклонение, и тут пастор, пускай как попка говорит, отключите, а я плевать хотел. Мне тут вот мировые проблемы решаю, я тут, Путин без меня не проживет. Поэтому я не отключу, хоть пускай всем будет помеха, а я телефон оставлю. Это вот отношение просто, понимаете? Это мне не важно. Мне важно, что там скажут, что на базаре картошка на 5 рублей подешевела, это важно. А что тут подготовленная проповедь, это мне абсолютно без разницы. Вот, Библия, давайте мы рассмотрим. Это Библия, во-первых, как талисман. Некоторые люди думают, что Библия, я разговаривал с одним человеком, он говорит, у тебя какого года Библия? 97-го. Да ты что? Нет, у меня Библия, она там полустраниц нет уже, такой переплет 1800 затертого года. Я ее не читаю, но она там на видном месте лежит у меня, и поэтому как бы я верю, что она вот в дом принесет счастье. То есть нет ничего неправильного, чем использовать Библию именно вот, вот таким вот образом. То есть Библия не талисман. Потом чтение Библии, знаете, некоторые люди так говорят. Ну, читать ее каждый день не обязательно, вот когда какие-то трудности или проблемы в жизни, надо вот открыть здесь текст и прочитать это то, как Бог бы тебе сказал, куда бы он тебя повел. Использовать Библию таким образом, ну, по меньшей мере, глупо, по меньшей мере, да? То есть Библию надо читать последовательно, от начала до конца, или там темы, стих за стихом, чтобы понять вообще суть, что автор хочет передать. Это очень важно. Вот. Еще одна помеха такая, знаете, в церкви бывает. Вот, ну, я не проповедник, у меня служение здесь, например, петь, ходить, или там я что-то делаю. Поэтому мне не обязательно слушать, что говорят проповедники. Мне главное прийти здесь свое. Здесь у нас один человек приходил с гуслями под мышкой, 830 песен. Вот, и пока песни его гуслям соответственно здесь предлагали петь, там, 54-й он пел. Как только сказали, там, за тысячу, он гусли собрал и ушел. Ему, а что нужно сделать? Уже все, дарование не нужны, проповеди, все вторично. Главное, тут я вот принес служение свое, и мне вообще не важно, кто там проповедует, что у меня тут свое. Какая там проповедь, я молитвенник, например, да, и так дальше. То есть Слово Божие говорит нам о том, что это неправильный подход. Независимо, молитвенник ты, или ты певец, или ты моешь полы в церкви, или ты занимаешься каким-то служением, твоя задача слышать Божье Слово. Помните, как Христос упрекнул Марфу, которая много хлопотала, там, о чем-то заботилась, что-то там пыталась сделать, да, он говорит, это путь неверный. Это всегда будет, друзья мои. Вы думаете, что-то изменились. Сковородки, которые Марфа носила, не изменились за тысячелетия, они такие же остались. Пищу, которую готовила Марфа, ну, все одно и то же. А вот благая часть, Слово Божие, то, что приводит на свидетельство, намного важнее. Поэтому, братья и сестры, это очень важный момент. Вот как мы относимся? То есть никогда не думайте, что ваше служение в церкви важнее слышания Божьего Слова. То есть слышание Слова Божьего намного важнее всего. Поэтому соло скриптура, девиз реформации, только Писание апостола Павел сказал. Еще один такой подход неправильный. Знаете, многие люди приходят в церковь, и они любят Божье Слово слышать, но они рассматривают это как эксперты. Знаете, такие они пришли тут, они наблюдают, какие обороты речи сказал проповедник, где тут ошибся, а вот здесь как-то у них не так красочно подчеркнул, а здесь у него вот неточности. Вот такие, каким-то образом они думают, что они тут пришли, чтобы... А это уже слышал, уже неинтересно, нет. Так когда-то апостол Павел проповедовал в Ареопаге, да, и сказал, ну все, ничего нового, иди, мы тебя другой раз послушаем. Они были любители слушать новенькое постоянно. Как только второй раз уже какая-то информация пришла, они говорят, не надо, это давай, другой раз потом, да. Вот, к сожалению, некоторые люди любят Библию таким образом. Так, с позиции экспертов они смотрят. Они, да, здесь вот неточности здесь. Я что хочу сказать, братья и сестры, ошибаются ли проповедники? К сожалению, могу сказать, ошибаются, да. Я много ошибаюсь. Иногда хочешь сказать одно слово, не получается. Когда человек говорит большие проповеди, готовит текст, всегда есть перепутать слова какие-то, или названия, или еще что-либо. И другие это проповедуют. Но наша задача, братья и сестры, приготовить Слово, свое сердце к тому, чтобы это воспринимать Божье Слово. Не к тому, чтобы тут кого-то, знаете, приподняться над Словом и кого-то там высказать критику какую-то или с чем-то не согласиться. Наша задача приготовить свое сердце к слышанию Божьего Слова. Книга Екклесиастам, 4 глава, так, по-моему, написано, да, что когда ты идешь в храм Божий, приготовь свое сердце к слушанию более, нежели жертвоприношение, ибо они не знают, что худо делать. Вот это о том. То есть они думают, что это плохо на самом деле. А если сердце не готово растворить веру слышанную, если мое сердце готово только там критиковать, готово видеть недостатки, и оно ко мне никак не относится, то какой смысл вообще в этой Библии? Да абсолютно никакого. Тогда очень быстро Библия станет старой, потому что Евангелие мы проповедуем одно и то же, и поэтому она не имеет никакой ценности, поскольку это уже не дышит прежде новизны, или там нет какой-то изюминки, или там еще чего-то нету. Поэтому задача, братья и сестры, нас с вами, чтобы духовно расти, написано так, кротости примите насаждаемое слово. То есть я смирил свое сердце, я пришел сюда на собрание, говорю, Господь, что ты мне хочешь сегодня сказать? Что ты хочешь, чтобы я изменил свою жизнь? Что ты хочешь, чтобы я научился делать? Я готов слышать, вот рад твой сидеть здесь с тем, чтобы слушать твое слово. Это очень важно, друзья мои. Еще такой же, как бы, проблема, которая связана с этим, это думать, что тут я говорю, и поэтому другого я уже не слушаю. То есть у меня вот своя проповедь, я тут ее говорю, а другого мне другую проповедь я не слушаю. То есть независимо от того, что вы делаете, вы должны приготовить свое сердце к слышанию, слушанию Божьего Слова. Еще один момент, когда люди пытаются каким-то образом отвлекаться на всякие нужды. Да? Я уже приводил вам пример, да, как одна сестра что-то пишет, прям, знаете, проповедник рассказывает, она прям записывает. Проповедник. Такая церковь была такая, знаете, вот из ленивых, которая никогда не фиксировала, что там слушает, кто-то дремал, наверное, не знаю. И проповедник так вдохновленный по собранию говорит: сестра, ну что там написал? Он говорит: да я подсчитывал, сколько там надо курям купить зерна, сколько там еще. Вот. Поэтому, братья и сестры, это неверно. Если мы приходим, и нам не нравятся проповедники, мы пытаемся решать какие-то свои вопросы здесь, это тормозит наше духовное развитие. Еще один важный момент, который тоже препятствует, это наша недисциплинированность внутренняя. То есть, братья и сестры, если мы приходим сюда, идет собрание, я тут пришел, 15 минут уже прошло, тут идет служение, проповедь, человек заходит, мало того заходит там скромно, он начинает здороваться, обниматься там, что-то, присядь, брат дорогой, ты не надо, ну я принес свою плоть, смотрите, вот я, посмотри на меня все там, со всех сторон, к чему это все? Вот эта внутренняя наша недисциплинированность, она не дает Духу Божьему работать внутри нас. Человек, который опаздывает, он на самом деле показывает, что это, ну, мне не важно, по большому счету, что для меня намного важнее, вот, просто там галочку что-то поставили. Поэтому будьте людьми дисциплинированными. Приходите на 15 минут раньше. Помолитесь перед тем, как войти. Предоставьте свое сердце Господу. Поздоровайтесь со всеми. Избегайте разговоров, которые не связаны с жизнью освящения. То есть не надо говорить вот раз о родственниках, которые там приехали, не приехали, о каких-то видах на урожай. Что выросло, что не выросло. Настройте свое сердце. Вот знаете, как канал, да? Вот пока не настроишь радиоприемник правильно, чтобы он был без помех. Очень трудно уловить что-либо, когда там разноголосица такая. Пробовали тогда, я в молодости имел, так вот разве-то раз там. И одна передача, сразу другая, все это перебивается, трудно понять вообще, о чем речь идет. Так и наш внутренний радиоприемник должен быть настроен на волну Святого Духа. Тогда будет освящение. Если мы здесь сидим в собрании, а приемник наш там где-то, знаете, ловит совсем не те сигналы, то это мало полезно. Поэтому будьте дисциплинированы, настройте себя, настройте заранее. Настройтесь тем, что вы пришли в Дом Божий на поклонение. Что Бог хочет сегодня говорить к вам лично, через проповедника, через каких-то людей еще, через пение. И поэтому это очень важно. Не приходите как в театр, знаете, я пришел тут с тем, чтобы вот, как там, аминь сказали, я уже пошел, там неинтересно. Там проповедь, я вышел, мне тут приспичило куда-то пойти там прямо в процессе. Это просто неуважение к тем, кто трудится здесь. Это просто показ, что я-то тут свое мнение имею, я великий. Поэтому, братья и сестры, все это я не к тому, что хочу кого-то принять, я хочу сказать то, что это мешает, это не дает расти нам с вами, это то, что нас замедляет, то, что не дает вот этого хода, не дает работе Духа Святого. Отсюда вот это младенчество, отсюда это непонимание простых истин Евангелия. Давайте мы рассмотрим принципы освящения теперь. Такой еще один пункт я просто выписал. Библия не дает нам, знаете, характеристик. Вот сюда не влезай, сигареты не кури там, или еще что-то. Да? Но у нас есть всегда принципы, которые так или иначе отвечают нам на вопросы нашей души. Я так отметил несколько вопросов. Принципы практического освящения. Первый вопрос, который мы всегда должны задавать, когда мы что-либо делаем, это такой. Могу ли я этим каким-то образом прославить Бога? То есть, когда что-либо делают, служит это к Божьей славе? Когда ведете разговор, к славе Божьей это служит? Или неизвестно к чему? Когда что-то делаю, прославляет это Бога? Или это, наоборот, приносит ущерб Божьему делу? Вот я хочу просто такой пример привести. Да? Любое дело, апостол Павел говорит, идите, пьете или что, любое дело, все делайте во славу Божию. Даже этим нужно Бога прославить. Нам думают, что только вот проповедник или там певец или молитвенник, он там красиво помолился, этим Бога прославил. Абсолютно нет. То есть проповедник может проповедовать, там пастор, а жена мыть посуду где-то, этим она прославит Бога. Или там она подметает, но она это делает с радостью, с улыбкой, а не, знаете, с негодованием, с недовольством, с каким-то, ну почему, как это мне надоело, и все это, я одна... Это не прославляет Бога. Вот проблема-то в чем. Поэтому прославляйте Бога любым делом. То есть, если вы делаете вот такую даже работу, какую-то незаметную, делайте это так, как это для Бога делается. Если вы гвоздь забиваете, забивайте как для Бога. Если вы проповедь готовите, то же самое. Любой труд надо делать с ориентировкой на то, прославит это Бога. Дай Господь, чтобы через этот труд была явлена твоя слава. Второй вопрос очень важный, который тоже надо себе задавать, это поступил бы Иисус так. То есть, когда у нас есть сомнения относительно того, как здесь поступить, спросите, а как бы здесь поступил Иисус? То есть, сделал бы он такое дело? Или он бы прошел мимо? Или, может быть, он вообще осудил бы? Или, может, не надо это делать? То есть, есть вещи, которые нейтральны, внешне кажется, морально, но которые требуют вопроса. Господь, а как вот ты бы поступил здесь в этой ситуации? Поэтому это тоже очень важно. Третий вопрос тоже связан с этим. Это какой природе это служит? Мы с вами должны понимать, что как только человек уверовал во Христа, то его жизнь, его плоть не оканчивается этим, правда? Начинается такое состояние постоянной борьбы. Борьбы плоти и духа. Там написано, они друг другу противятся, и это будет проходить на протяжении всей нашей с вами христианской жизни. Вот, поэтому очень важно спросить, какой природе это служит? Служит это плоти? Плоть моя насыщается, или дух насыщается? Когда мы имеем общение, я тоже осудил себе недавно, тоже разговаривал со своим соседом из-за политики. Полтора часа мы говорили с ним о Путине, о Германии, там, о США, о России и так дальше. И потом я опустошен, ну, зачем надо было рассказывать о Христе? Ну, это не греховно само по себе. Но можно было бы, это не служило тому, чтобы Дух Святой прославился. Это никчемные разговоры, которые не привели ни к чему, ни его, ни меня, и просто затрясли воздух. Это не служило природе, чтобы Бог прославился, чтобы получил назидание. Я через это тоже обрел радость во Святом Духе. Вот. Читая книгу, тоже можно сказать, вот читаю эту книгу, а к чему, что она подпитывает? Мою плоть она подпитывает, она куда-то мне показывает вещи, которые не должен был видеть, или она, наоборот, дает возможность расти в духе. Там, я не знаю, смотря телепередачу и так далее. Всегда надо задать вопрос, а какой природе это служит? Что это дает? Я говорю о нейтральных вещах даже, которые сами по себе нейтральны. Еще один вопрос, который надо задавать. Является ли мое поведение подобающим чаду Божьему? Знаете, я хочу сказать, что мы носим очень высокое имя. Это имя Иисуса Христа. Нас называют христианами. То есть люди, мир этот, он прекрасно знает, что у нас лучшие стандарты, большие стандарты, чем у мира этого, правда? И если мир этот делает какие-то дела, то никто никогда не среагирует на это, да? То есть если мы видим там разводы в этом мире, там, не знаю, какие-то алкогольные там оргии и так дальше, это все в порядке вещей. Но стоит христианинам там развестись, да, муж с женой, сразу скажут, вам же нельзя. Выше. Поэтому мы всегда должны понимать, что мы не просто называемся христианами, мы должны быть христианами. То, как мы поступаем, дает честь нашему Господу или наоборот является бесчестием для Него. Еще один вопрос, пятый. Не мог бы я провести время более разумно? То есть мы с вами должны понимать, что время это очень быстротечное. Вещь, которая прям проходит мгновенно, брат прочитал нам Псалом 89, очень хорошее размышление Моисея о скоротечности времени. Моисей глубоко размышляет над этим. И нам надо понимать, правильно ли я провожу время, то есть как оно проходит у меня. Может быть, лучше пойти на собрание, чем пропалывать огород. Может быть, лучше отдать приоритет вечному, чем земному. Я размышляю над некоторыми с братьями и сестрами и говорю, что ты не приходил, родственники приехали, поэтому... Друзья мои, вы знаете, я думаю, что мечта, да, каждого из нас, чтобы родственники наши обратились к Богу. Правда? Я так вот мысль о себе просто думаю. Моя просто розовая мечта такая, чтобы все мои дети, все мои там племянники, все мои родственники по плоти уверовали во Христа. Но знаете, какая проблема? Если ко мне придут родственники, я скажу, да какое там собрание, давайте тут с вами чайку попьем, то этим я показываю, что на самом деле мне христианство не важно. Оно не имеет для меня никакой цены. Ну, имеет, может быть. В рейтинге ценностей там какое-то 27 место. Если мне охотник не на молитвенное собрание пойти в четверг, а огород пропалывать, или охотник поговорить с родственниками, или еще что-либо делать, тем самым я показываю, что это не столь важно на самом деле. Ну ладно там, можно раз в месяц пойти, хватит, да. И наивно думать, что человек, который не знает Бога, он уверует, смотря на такую хладнокровную жизнь вообще, которая никак не связана с охотником. Да она тебе не интересна. Зачем ты мне навязываешь то, что тебе в принципе не надо самому? Вы понимаете, когда-то один атеист, который позже уверовал, он такое сделал признание. Он говорит, я долгие годы не веровал, потому что Евангелие преподносилось в холодной форме. Оно было без огня. Люди говорили о таких вещах, как вечность, наказание, вечное спасение, абсолютно равнодушно. И он говорит, если бы я бы познал радость спасения, я бы на разбитых стеклах, с голыми коленями, приполз к своим родственникам, валялся бы, умолял их о спасении. Он говорит, да погибнешь. И потом там, знаете, между чашкой чая Человек говорит, да о чем вообще ты говоришь? Это просто сказки. Потому что мы их преподносим как сказки. Помните, как Лот жил среди грешников, да? И жизнь его была настолько неубедительной, что когда он сказал, что этот город погибнет, знаете, как восприняли это его родственники? Он шутит, наверное, как какой гибель вообще, какие ангелы там, что придумал, наверное. Потому что жизнь его не являлась вот этим рычагом, не являлась рукой Божией, указывающей на то, как должен человек жить. Поэтому всегда думайте, а как я могу полезнее провести время, как я могу провести время таким образом, чтобы привлечь сердца неверующих. Еще один вопрос, шестой. Какое воздействие мое поведение оказывает на других? То есть, вы знаете, мы не в вакууме живем, мы так или иначе влияем друг на друга. Апостол Павел разбирает эту проблему, относясь к немощным верующим. Бог дал нам удивительную свободу вообще. Вы знаете, Бог освободил нас от закона, от каких-то правил, предписаний этого мира. Он просто разорвал оковы. Но, будучи свободными, будучи вообще свободными от всякого рода правил или каких-то окружений этого мира, мы, тем не менее, должны быть под законом Христу. И если мой немощный брат соблазняется, или если немощный мой брат от чего-то страдает, то лучше этого не делать вообще. Помните, говорит Павел, я мясо не буду есть ради того, чтобы мой брат не соблазнялся. Поэтому, когда мы делаем что-либо, когда мы идем путем освящения, всегда должны помнить, что от того, как мы идем, мы или вдохновляем кого-то, или наоборот ожесточаем. Я хочу привести пример про Мао Цзэдуна. Да? Вот Мао Цзэдун веровал и был христианином в юные годы. Тогда была открыта внутренняя, так называемая, китайская миссия, и туда приехал один очень большой проповедник, миссионер, и Мао Цзэдун принял Иисуса Христа. Когда он уехал, прошло несколько лет, и этот миссионер вернулся снова. И Мао Цзэдун с радостью, тот жил туда в простоте, там где-то в их китайских жилищах, он побежал в гостиницу, чтобы засвидетельствовать свою радость того, что вот человек приехал, который рассказал ему Евангелие. И придя в гостиницу, два белых человека, европейца, встретили его, потому что он китаец, с пренебрежением сказали, куда ты идешь, желтый он. Я вот, он сегодня не принимает, поэтому очень грубо пренебрежение оттолкнули его. Этот человек шел, размазывал по глазам слезы, сказал, вот оно какое христианство. Вот какая подлинная сущность того, что рассказывал человек. Вы знаете, это был гонитель христианства на протяжении всей жизни. Он сделал в Пекине, в центре города, плахи, отрубал христианам головы прямо там. Причина вот такой. Вот такое вот поведение, которое когда-то оказало на него вот эта группа людей. Кроме этого, всегда надо смотреть сомнительно это. То есть вот то, что я делаю, то, что, как я поступаю, сомнительно это вообще. Ну, это может нейтрально быть, но как со стороны посмотрят, как это выглядит вообще. Вы знаете, такой принцип, если я сомневаюсь, чистое белье или нечистое, я лучше отложу, одену чистое. Это правильно будет, да? Если я сомневаюсь, протухло это, еще можно похлебать эту похлебку. Ну, лучше отдать ее или собакам, или вылить вообще. Так же и здесь. Если это сомнительно, если в вашем сердце нет точного понимания, что я делаю это с верой, лучше не делать это вовсе. Потому что для одного это может быть нормально, какие-то вещи. А для вас, если это вам не поверит, то лучше не поступать так. То есть, если вы приехали в какую-то церковь, в традиционную церковь, например, где все ходят в косынках, ну, наоборот, без косынок, вот. А вы никогда так не поступали, оденьте косынку, не смотрите ни на что. Потому что для других это ничто, а для вас это может быть, вы будете чувствовать себя некомфортно. То же самое и к другому случаю относится. Поэтому, если это сомнительно, то делать это правильно. Еще один вопрос. Выглядит это грешным тоже, это тоже очень важный вопрос. Не все, что мы делаем, оно может быть грешным, но оно может выглядеть как грех. То есть, если парень и девушка, будучи христианами, необвенчанные, не живущие в браке, встречаются, и там эта встреча переходит на ночевки, и при этом они живут чисто, ничего там нет. Но если это выглядит грешно, не делать это вообще. То есть не давайте повода, не надо этого делать. Пусть вы там рассвятые будете самые, но есть определенные какие-то критерии общества, в котором мы живем. Поэтому если это выглядит грешно, то есть если учитель воскресной школы зашел в кабак, место, которое имеет плохую репутацию, просто выпить там стакан кока-колы или стакан газировки, и ученик увидел его, что он туда оттуда выходит, не надо будет доказывать, да я ж ничего, не надо заходить туда вообще, потому что мы с вами имеем огромное влияние на тех, кто нас окружает. Еще один важный вопрос, является ли это бременем? То есть есть вещи, которые тоже не грехом, но могут быть бременами. Знаете, это может быть не духовная дружба какая-то, когда человек, к которому мы имеем отношение, он для нас тяжелый, знаете, который нас вовлекая просто какие-то вещи, постоянно раздражая или постоянно принося какой-то ущерб духовной нашей жизни, то есть он как бремя, то лучше от этого отказаться. Это может быть какая-то изнурительная профессия. Вы знаете, с одним разговариваю с человеком, говорю, что ты на собрание ходишь? Ну вот ты знаешь, я в субботу, вот наработался, не мог воскресенье подняться. А может быть, не надо в субботу работать, а может, надо в пятницу закончить, а в субботу помыться, приготовиться и утром пойти на собрание. Не, ну ты никак не могу. Надо в субботу именно так наработало, что вот, ну ты же знаешь здоровье мое, оно такое слабое. Я знаю здоровье, но значит это такое бремя. Работать в субботу не грех, правда? Кто скажет, что грех работать? Абсолютно нет. Но если это влияет на то, что это становится бременем, и ты от этого не можешь посещать собрание, или ты не можешь еще что-то делать, связанное там с чтением, например, то не проще ли отказаться от этого? То есть лучше перенести это каким-то образом, сделать это раньше, может быть, или еще как-либо. Или, например, там профессия такая, да, изнуряющая, которая, когда человек работает, он там допоздна, в субботу, просто он здесь дремает, и не слышит, что говорят ему, ну я деньги получаю, надо вообще взвесить, а стоят ли это деньги нашей души, стоит ли вообще обогащение за счет обнищания духа, может быть, стоит отказаться от такой работы, найти, может, менее денежную, но зато, которая приносит пользу духовную. Или это хобби, может быть, знаете, когда, ну, нигде слово Божие говорит, что футбол это грех заниматься там, или баскетболом, или спортом, или чем-либо еще. Но если это становится для тебя заменой Библии, вы знаете, я с одним человеком тоже разговаривал, и он говорит, не могу пойти сегодня на собрание, матч будет, Спартак играет там с Реалом. Почему Спартак вообще? Воскресенье, Бога славить надо, сегодня не могу, никак вообще. То есть вот это уже становится бременем. Футбол там, или волейбол, или шахмат, или шахмат, это не грех сам по себе. Но если это становится тем, что мешает тебе двигаться по Божьему возрастанию, надо отказаться от этого. Это становится капканом для тебя, это может привести к печальным последствиям. И последнее, десятое, не превращает ли это тебе в раба? Вот. Слово Божие очень ясно говорит, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Тоже очень часто человек может понемножку скатываться и потом такой в положении раба становиться. Знаете, да? Вот это во всем может выражаться. Это может выражаться в таких вещах, как слова-паразиты. Когда человек повторяет слова, а потом они вылетают его независимо от того, кто там с ним разговаривает. У нас в русском народе это особенно очевидно, знаете, когда настолько мат вошел в быт людей, да, что он уже без разницы, кто он не может разговаривать. Слышали даже по телевидению, да, там слово сказал, он пи-пи-пи-пи, потом слово сказал, потом, то есть это вот он в этом рабстве. Он по-другому не мыслит, независимо, женщина стоит перед ним, ребенок стоит перед ним, кто-то еще стоит. К сожалению, это может быть и в жизни христиан, когда они какие-то слова, какие-то паразиты слова они употребляют. Не маты, да, слава Богу, до этого не дойдет, но какие-то слова, которые, они мало полезны, они просто пачкают речь нашу, поэтому надо избавляться от них. Это может быть компьютер там, или игры компьютерные. То есть компьютер это добро, это благо, но если вы не управляете кнопкой, если вы сели за эту игру, и там трава не расти потом, да, дела другие там пропадают, то надо отказаться от этой игры. Это печально, это может привести к рабству, это препятствует освещению. Знаете, когда я залез там на 5 минут, а потом уже там скандал, а я не могу вылезти отсюда, потому что все там, весь там. Поэтому все мне позволено, ну ничто полезно. Еще один грех такой, накопительство. Знаете, да? Очень серьезная проблема, вообще люди даже предполагают, что это может связано с психическим здоровьем. Да? Когда там живет человек в трехэтажном где-то доме, нормально, у нас на пенсию вышел и начал собирать. Он там насобирал с мусорки все, что можно, только и он там у него вот это вот, и он там накапливает, что-то копит. Это может быть и в среде христиан, к сожалению, друзья мои. Когда человек вот он ради там чего-то, вещи, которые мне нужны, он там вот собирает. Поэтому если это стало уже вами овладевать, если вы стали рабом этого всего, надо просто пересматривать и отказываться. Знаете, один миссионер говорил, если я свыше 3 лет не одевал какой-то вещи, я отдаю там миссионерский пункт там, где помогают бедным, обездоленным. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит нас идти по пути освящения. Пусть Господь Бог благословит нас, чтобы мы были людьми, о которых не только назывались христианами, но были такими по сути. Слава нашему Господу. Аминь. Помолимся.